Свобода в эфире, программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. Послевоенные годы в Питере, да и по всему Советскому Союзу, были годами надежд на возрождение нормальной жизни. Не просто довоенной, которая была еще памятна террором и позорными проработочными кампаниями, но полноценной творческой атмосферы и радости познания. В короткую, допогромную, послевоенную полосу поместилось так много интеллектуально-эмоциональных впечатлений, что эта пора на филологическом факультете Ленинградского тогда университета стала настоящим мифом и была прозвана «Золотым веком». В нашем небольшом цикле программ об этом времени вспоминает свидетель, бывший филфаковец, писатель и литературовед Леонид Матвеевич Эйнштейн. Героем программы будет сегодня Михаил Павлович Алексеев.
Я помню, что когда мой папа в 72-м году купил его книжку «Стихотворение Пушкина. Я памятник себе воздвиг нерукотворный», меня, как, собственно, и моего папу, который эту книжку купил, поразило, что одному маленькому стихотворению Пушкина может быть посвящена целая толстая большая монография. Ученый человек, подумал я. В первый раз я тогда увидел это имя на обложке. Но вы-то хорошо знали Михаила Павловича. Расскажите нам, пожалуйста, о нем.
Я действительно Михаила Павловича знал хорошо. Это был мой, как бы, непосредственный учитель. Я прослушал у него несколько спецкурсов, писал ему дипломную работу, он руководил моей диссертационной работой, и после того, как я окончил университет, до конца его жизни, до того, как он ушел из жизни, я с ним регулярно не просто общался, а принимал участие во всех, ну, в большинстве его начинаний, участвовал в тех авторских коллективах, которые он создавал, писал под его руководством, непосредственном его участии разного рода статьи, труды, и многое из того, что я сделал, так или иначе сформировано вот его влиянием.
Михаил Павлович был автором вот книги о Пушкине, а потом я встречал его имя на обложках книг, посвященных русско-английским литературным и культурным связям. Так кто же он был? Каково было главное направление его деятельности? Или он был полифонист?
Он был человек исключительно многосторонний, и как ученый, и просто как личность, которая много чем интересовалась. И, так сказать, зная его и глядя на него, невольно вспоминались характеристики титанов эпохи Возрождения, которые отличались необычайной многосторонностью и ученостью людей типа Леонардо да Винчи, Рафаэля и многих других. В принципе, он даже был на них похож. Чем, я не могу сказать, но это не только мое, так сказать, ощущение, очень многие люди об этом говорили. Я уже после того, как Михаил Павлович уже не был с нами, встречался за рубежом с человеком, который его близко знал, с доктором Брангом, и совершенно независимо от того, что я говорил, а я говорил очень мало, кстати, он примерно в тех же выражениях говорил о Михаиле Павловиче. Я бы хотел все-таки ввести в тот контекст, о котором мы последние дни говорили. Дело в том, что, по сути дела, в Ленинградском университете, вообще Ленинградская филологическая школа, которая насчитывает немало в высшей степени талантливых филологов, насчитывает, ну, всего лишь, пожалуй, четырех вот таких вот легендарных личностей, филологов, которые занимались зарубежной литературой прежде всего. Все-таки Михаил Павлович прежде всего исследователь зарубежник. Об этом ни в коем случае не следует забывать. И вот мы говорили о Викторе Максимовиче Жермунском, о Александре Александровиче Смирнове, о Михаиле Ивановиче Стеблине-Каменском. Собственно, фигура Михаила Павловича как ученого завершает собой вот эту небольшую плеяду. И необходимо сказать, что ни после того, ни в то время, ни до того, исключая, правда, одну еще фигуру, это Александра Николаевича Веселовского, такого уровня и такого масштаба ученых в этой сфере просто не было, и я могу только мечтать, чтобы они еще когда-нибудь существовали. Это такие светочи культуры, которые определяют собой общий культурный уровень народа, общий культурный уровень страны. Это порой незаметно, это порой непонятно, но это действительно так. Я не буду распространяться именно на эту тему и хочу рассказать только о Михаиле Павловиче. Он родился в 1896 году, почти он сверстник моего отца, и я его как-то всегда и ощущал как своего отца. Он родился в городе Киеве, в отличие от трех наших прежних персонажей, опять-таки, это не совсем то, что было, это не петербуржцы, и гимназия, которую он кончил, тоже не вполне петербургская. Это была гимназия, которая была гимназией Киевского общества поспешения среднему образованию, так она называлась, ну, собственно, содействие среднему образованию. Видимо, это была неплохая гимназия, но по целому ряду признаков уже дальнейших я понимал, что именно в сфере вот этого гимназического школьного образования имели место некоторые пробелы в городе Киеве, в киевских гимназиях, по сравнению с Тенишевским училищем, по сравнению с петербургскими гимназиями. В частности, знание иностранных языков в Петербурге уже шло под сильнейшим влиянием фонетических новшеств того времени. Люди учили язык, умея разговаривать так, как разговаривали носители языка. На Украине еще к этому не подошли, и Михаил Павлович, который знал многие языки, прекрасно ими владел. Его произношение, скажем, того же английского языка, который он прекрасно владел, оставляло желать лучшего. Ему приходилось очень часто стесняться своего произношения, и он часто избегал говорить по-английски. Это его часто, так сказать, зажимало, мешало свободе его действий. Ну, это, так сказать, в скобках, между прочим. Он уже на гимназической скамье проявил интерес именно к филологии. Одновременно с этим он уже тогда начал, так сказать, разбрасываться, как говорили его друзья и недруги. Он одновременно учился и в Киевском музыкальном училище такой дамы Лесневич Носовой. Довольно странно, но я знаю это училище. Это очень хорошее училище. И он кончил это училище по классу фортепиано и композиции. Играл он блестяще, он не пошел по этому пути. Может быть, бы он не достиг, так сказать, уровня Рахманинова, но, во всяком случае, он играл блестяще, конечно. И музыку он знал и чувствовал очень хорошо. И когда он, скажем, писал о Моцарте и Сальери, вот невозможно себе представить человека, не владеющего музыкой, который бы написал именно в таком духе. Это удивительно, как какие-то вещи проявляются через мельчайшие поры. Определить их, схватить за волосы невозможно, но ты всей своей душой, всеми фибрами души, как говорят, чувствуешь, что ты писал человек, который не просто говорит о Моцарте, а который уж не раз слушал Моцарта, а который сам может воспроизвести многие его произведения на фортепиано, или не только на фортепиано, даже он умел транспонировать музыкальные произведения. То есть уже на этом уровне, так сказать, на гимназическом уровне, он отличался от такой многосторонностью определенной. И некоторой такой вот научной, если можно так выразиться, дотошностью, некоторыми интересами. Он ходил по букинистам, но это не он один так, конечно, поступает, и ему довелось купить довольно интересную вещь, рукописный устав некого музыкального, я даже не совсем понимаю, что это было, он рассказывал, и об этом обычно пишут, по-моему, это была некая музыкальная организация, еще начало 18 века, то есть почти Петровской эпохи. Я даже точно помню, что это был рукописный устав 1728 года, то есть через 2-3 года после смерти Петра. И это была такая удивительная покупка, что он тут же начал изучать, а что это, откуда, как это получилось, и написал небольшую работу, которую представил, уже будучи в то время студентом университета, князь Владимирского университета. Он представил эту работу и хотел сделать доклад, но там было общество такое довольно снобистское, студентам, гимназистам и прочим не разрешали там выступать, и доклад за него там сделал один из более старших товарищей. Тем не менее, это была одна из его первых работ. На студенческой скамье он написал интересную, довольно длинную рецензию, очень квалифицированную рецензию о постановках в Киевском оперном театре «Золотого петушка». Римского-Корсакова, и еще несколько менее значимых таких вот работ, статей, но круг вот его интересов в это время уже начинает определяться.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. Вспоминает писатель и литературовед Леонид Оренштейн. Герой сегодняшней программы Михаил Павлович Алексеев.
Годы были не самые благоприятный для развития филологических занятий. Он заканчивает университет, там 4-годичное обучение было в Владимирском университете, в 18 году. Ну, и что творилось в это время в Киеве, не надо рассказывать. Это смена красных, белых, гетмана Скоропадского, Петлюры, немцев, кого угодно. И, естественно, что хотя формально он как бы остается в университете, даже предполагается, что он будет там преподавать, в этом хаосе, в этом вечном, так сказать, переходе города из рук в руки, смены власти, что-то разумное делать было непросто, и, как и многие другие, он старается своей семьей найти какое-то более такое стабильное место и уезжает в Одессу. Я упомянул о его семье, и надо было, конечно, сразу сказать, что он выходец из очень интеллигентной семьи. Его дед был химиком, известным химиком, близким сотрудником Менделеева, Бородина. То есть это такая семья, достаточно хорошо утвердившая себя вот, в русских научных интеллигентских кругах. Он переезжает в Одессу и надолго застревает в Одессе, на 7 лет. Он не ищет никаких карьерных путей и работает в основном библиографом. Ну, потом, там, скажем, он стал за библиографическим отделом. Одновременно он поступает то, что тогда называлось профессорским стипендиатом, фактически к профессору Лазурскому в Одесском университете, но он назывался не Одесский университет, он и сейчас так, кстати, называется Новороссийский университет, поскольку это была Новороссия. Но когда говоришь Новороссийский университет, все, естественно, тут же начинают путать. Тем более, что сейчас Новороссийский пединститут в городе Новороссийске тоже переименовали в университет, как теперь у нас все переименовано в университеты, в академии, в колледжи и так далее. Поэтому вот я делаю такое уточнение. И он, будучи аспирантом, иногда выступая с лекциями в университете вместе с Лазурским, он продолжает библиографическую работу. Библиографическая работа ему страшно нравилась. Я это могу сказать уже теперь по собственному опыту. То есть это был среди многих его талантов и увлечений. Библиография – это было нечто для него просто одно из любимых дел. Вот так вот, если что-то где-то, вот, скажем, я чем-то занимаюсь, и я не знаю какой-то книги, я вам спрашиваю, а это вы читали, а это вы знаете, а надо вот к этому обратиться, ах, да, это вы уже знаете, вот этого вы не слышали. Сейчас. И тут же он никогда просто не говорил, а тут же своим мелким бисерным почерком, тут же на память писал название книги, годы издания, выходные данные, все как надо. И таких бумажечек у меня до сих пор сохранилось, наверное, не меньше десятка. Но не потому, что я их специально хранил, но как-то так получилось, что к чему-то их приколешь, и вот они до сих пор еще существуют. У Лазурского он специализировался по английской литературе, а в университете, когда он в Киеве еще учился, он учился на славяно-русском отделении, поэтому он сразу же как-то получил и то, и другое образование и считал себя и русистом, и западником. Еще раз обращу внимание, что в отличие от вот трех других персонажей, о которых мы говорили, в отличие, скажем, от Жирновского, Смирнова, Стеблина, Каменского, которые были в чистом виде западниками, он был одновременно и русистом, и западником. Но не буду говорить о том, что Киевский университет был очень сильным университетом, но все-таки никуда не денешься, до Петербургского университета ему тоже было не вполне добраться. Но вот Новороссийский университет в Одессе, по-видимому, был действительно очень серьезным. Там было, по-моему, при университете Пушкинское общество, и Михаил Павлович заинтересовался некоторыми документами, связанными с пребыванием Пушкина в Одессе, поскольку он в Одессе все-таки прожил фактически с 20 до 27 года, 7 лет, срок немалый, и в основном занимался вот библиографией и подготовкой, очень длительной подготовкой диссертации по английской литературе, но у него было время заниматься и пушкинистикой. Вот этот интерес к одесской пушкиниане, к одесской пушкинистике у него остался на всю жизнь. Там он успел сделать 3 выпуска таких подготовительных, что ли, если можно их так назвать, даже словарных работ, словарно-библиографических работ о Пушкине. И надо сказать, что я позже пользовался этими его сборничками, и надо сказать, что для пушкиноведения они не утратили своей ценности до самого последнего времени, но, конечно, сейчас уже немножко в связи с развитием пушкинистики 80-е, 70-е годы, конечно, они немножко отошли на задний план. Далее он, естественно, защитил свою кандидатскую диссертацию. Тогда, после защиты диссертации, можно было почти сразу стать и доцентом, и профессором через год. Но для этого надо было получить кафедру. В Одессе это было сложно, в Киев он по каким-то причинам возвращаться не хотел. И он принял довольно смелое по тем временам решение, 27-й год. Он принял предложение ехать в Сибирь, в Иркутск. И он стал доцентом, а через год профессором Иркутского, по-моему, это там, хотя и называется университет, по-моему, там был все-таки пединститут. Он провел в этом городе, о котором он мне много раз рассказывал в очень таких доброжелательных тонах, еще 6 лет.
Леонид Матвеевич, хочу спросить вас. Вот говорят, что 20-е годы для литературы, собственно, для прозы и для поэзии в Советском Союзе, все-таки было время гораздо менее страшное, чем годы 30-е. Ну, в общем, это и хорошо известно, и тем не менее, вот очень часто подчеркивают, что все-таки творческий, чисто творческий климат был еще не самый страшный. Что в этом смысле? Можно ли уподобить вот этот климат, собственно, в литературе, климату, который творился в науке, в филологической науке? Что такое были 20-е годы для филологов и для ученых в смысле свободы исследований, в смысле рождения каких-то интеллектуальных и культурных концепций? Вот если говорить об историке литературы, не о теоретиках, а именно об истории. Литературы.
Эта тема немножко выбивается в сторону, но я очень много занимался. Я хочу сказать вот что. Что филология и в 20-е, и даже в 30-е годы, и даже в начале 40-х годов оказалась тем тихим убежищем, до которого у партийного руководства руки просто не дошли. Занимались историей. Если вы знаете, даже сам Иосиф Виссарионович Сталин вместе с Кировым и Ждановым высказывали свои соображения насчет того, как должен строиться, скажем, учебник истории. Конечно же, в области философии марксистско-ленинская философия оттеснила на задний план вообще какие бы то ни было разговоры о всех других направлениях философии и даже об истории философии. А если кто-то пытался даже с марксистской точки зрения написать хоть что-нибудь внятное в отношении того, какие были философы до Маркса и Энгельса, то тут же, как, скажем, например, Александров это сделал, как тут же следовал грознейший окрик из ЦК партии, и Жданов делал целый доклад об ошибках товарища Александрова и так далее вот, по поводу истории философии. С филологии, до филологии тот же Жданов добрался только в 47-48 году. По счастью, извините, что я так высказываюсь, это нехорошо так говорить о живом, о человеке, каким бы он ни был, он очень быстро после этого скончался. Но разгром был учинен только тогда. Ни в 20-е, ни в 30-е годы никаких серьезных ущемлений в области истории литературы, на мой взгляд, не существовало. Издавалось почти все, что можно было издавать. Вводные статьи, вступительные статьи, которые при этом писались, комментарии, которые при этом писались, писались совершенно свободно, без всякой оглядки на то, что происходило вокруг. Можно даже, это сейчас видно, встретить статьи, скажем, 30-х годов или 40-х годов, где вы не найдете вообще ни одной ссылки ни на Маркса, ни на Энгельса, ни на Ленина. Я уже не говорю там, о Сталине еще тогда ссылаться было не принято как-то, нам только потом потом разъяснили, что он великий философ, филолог и так далее. А тогда это еще было неизвестно. Но даже когда начиналось с того, что та-та-та-та-та-та, Карл Маркс и Фридрих Энгельс говорили, там, не знаю, там о Гёте или еще о ком-нибудь, о Шиллере, то-то, то-то и то-то, то это занимало один первый абзац или второй абзац, после чего шел никак не связанный с этим анализ, рассказ, вот о том, о чем сам хотел рассказать историк литературы. Кстати, мой выбор филологического факультета не в последнюю очередь, а может быть даже и в первую очередь, был связан с тем, что я ощущал, что это как раз наиболее свободное поле в гуманитарной области, вот в той реальной русской жизни, которая тогда существовала. Я уже говорил и о другом, о том, что сами профессора, доценты, то есть те, кто работали в этой сфере, чувствовали себя настолько свободно, что они позволяли себе высказывания, которых никогда, ну, не то что никогда, но более-менее редко можно было бы, наверное, услышать на историческом факультете или на философском факультете. Они чувствовали себя гораздо свободнее. И исследования Михаила Павловича в этом смысле назвать, что они были как-то деформированы обстановкой, это было бы глубоко неправильно. Я за 30 с лишним лет знакомства с Михаилом Павловичем вообще ни разу не слышал от него слова «Сталин», ни разу не слышал от него слова «партия». Он совершенно спокойно работал так, как ему работалось бы, ну, не скажу при всяком другом режиме, но, во всяком случае, он испытывал другого типа стеснения. Его долгое время не выпускали за рубеж, это понятно, много кого не выпускали из этой группы лиц, но творчество у него было достаточно свободным. Я не только не слышал жалоб на эту тему, но я видел, как он работает, понимал, как он работает, и прекрасно понимал, что это очень мало, так сказать, что его в данном случае ограничивало. Вот это, так бы я мог ответить на ваш вопрос.
Леонид Эйнштейн о Михаиле Павловиче Алексееве. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
XXI века. Как воплотить утопию в реальность? Армянский опыт создания школы будущего. Можно ли в условиях глобализации сохранить национальные приоритеты? Образовательный проект АЙП обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 7 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии обнаружены два взрывных устройства. Как сообщил агентством «Источник» в правоохранительных органах республики, бомбы заложены около радиопередающей вышки, расположенные на территории почтового отделения. В подмосковном городе Люберцы в результате массовой драки один человек погиб, трое госпитализированы с ранениями. По предварительным данным, конфликт возник между местными жителями и приезжими рабочими. Экологи проводят акцию протеста у так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком против ареста активиста «Солидарности» Виктора Чирикова. Как сообщил «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, оппозиционер, заключенный под стражу на 15 суток, 9-й день проводит голодовку в тюрьме. Празднование Дня города в Москве проходит без инцидентов. Порядок обеспечивают более 16 тысяч полицейских, военнослужащих и дружинников, сообщает пресс-служба столичной полиции. Всего запланировано свыше 600 праздничных мероприятий. Часть из них уже состоялась. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров предложил вдвое сократить число российских чиновников и выступил за отмену депутатской неприкосновенности. На пресс-конференции в Москве Прохоров также назвал имена некоторых потенциальных членов своего возможного будущего правительства. В Таджикистане суд вынес приговоры 7 участникам вооруженного мятежа в 1998 году. Как передает Интерфакс, они получили по 16 лет лишения свободы, однако на основании закона об амнистии Срок наказания каждому из осужденных сокращен на 2 года. Защита намерена обжаловать решение суда. В Сирии сегодня не менее 15 человек погибли в ходе продолжающихся актов насилия.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Золотой век ленинградского филфака», вспоминает писатель и литературовед Леонид Эйнштейн. Герой сегодняшней программы – Михаил Павлович Алексеев.
В 1933 году он приезжает в Ленинград, не случайно он приезжает в Ленинград, он очень много занимался Пушкиным, будучи в Иркутске, переписывался с Мадзалевским, с Борисом Мадзалевским, и его практически не то что пригласили, но он понимал, что если он будет в Ленинграде, он довольно быстро там найдет свое место. Так оно и получилось. Его пригласили в университет. Он стал в 1933-м, там, в начале 1934-го года профессором Ленинградского университета и был им, по сути дела, до конца своей жизни с небольшими перерывами. И в Пушкинский дом, то есть в Институт русской литературы Академии наук, где он с 1934-го года стал научным сотрудником. Дальше можно было бы подробно говорить, что в такое-то время он был завсектором, такое-то время он был там директором, замдиректора, в университете он был то завкафедрой, то деканом. Все это действительно имело место. Всегда были какие-то конкретные причины, по которым он оставлял это место. Он не любил административные работы. Например, когда один раз вот в 1950 году он стал деканом, и я его как-то спросил, я говорю, вы же терпеть не можете такой работы, зачем вы это взяли? Это был единственный способ выжить отсюда Бердников, сказал он. Вот, понимаете, вот такого рода вещи могли быть, заставить его сделать. Но где-то через год или два он там на кого-то спихнул свое деканство, дело было сделано, и все. Где-то после 50-го примерно года к нему приходит, как это ни удивительно, признание внутри страны, а потом и мировое признание. То есть вот на него начинают какие-то партийные, видимо, органы все-таки делать ставку как вот на такого подходящего по всем параметрам профессора. И, вот скажем, если Стеблин говорил, что он никогда в своей жизни не получил ни одного ордена, ни одного звания, то Михаил Павлович как раз начинает получать это все просто как из рога изобилия. Ничего для этого не предпринимая, ничего не делая. Вот я свидетель всех этих вот буквально вещей, и его это даже особенно не радовало. Но он получает орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Знак Почета. Это вообще, по-моему, единственный филолог, который получил столько орденов. Ну, там, к какому-то летию, к какому-то событию и так далее. Его довольно легко и быстро проводят действительные члены Академии наук. Ну, этим он, впрочем, дорожил. Это давало ему определенные возможности, собственно, для выписывания книги за рубежа, общения с зарубежными учеными и, в конечном счете, выезда за рубеж. Возникает в это время в мировой, так сказать, науке, мировой культуре так называемый Славянский комитет. Михаил Павлович становится сначала членом этого Славянского комитета от Советского Союза, от России, потом становится даже председателем этого комитета. И в конечном счете он уже на мировом уровне был избран членом правления мирового всеславянского, я не знаю, как он точно назывался, но, в общем, Всемирного славянского комитета и заместителем председателя этого комитета. То есть это такое уже вполне мировое признание. Он очень много работал в этой сфере, организовывал конгрессы, встречался с людьми, страшно был доволен. И после каждого приезда он просто из него, так сказать, радостные воспоминания вот о проведенных днях на конгрессе. Я встречал того, того, другого. Там, я что-то помню, как-то он с Якобсоном там встретился. Почему-то ему было очень это интересно. Он лично мне об этом рассказывал. И, ну, о других людях, о других выдающихся ученых. Одновременно еще становится председателем Пушкинской комиссии. Пушкинское общество тоже, но это было незначительное такое общество. Пушкинская комиссия обладала целым рядом прав, в частности, правом свободного издания вот так называемых временников Пушкинской комиссии. Он самолично можно сказать, почти самолично издавал вот этот временник Ушкинской комиссии. Ежегодно у него не получалось, это получалось где-то раз в полтора, раз в два года выходили эти временники, но они не должны были проходить через совет и через какие бы то ни было инстанции Пушкинского дома, Института русской литературы. В Институте русской литературы к тому времени набралось немало людей, которые, ну, то, что мы тогда называли, одни их называли красной профессурой, другие называли анкетными учеными. Ну, во всяком случае, людей, которые были не очень так подходили для науки, действительно. И все меньше и меньше становилось людей действительно порядочных, людей действительно занимавшихся наукой. Поэтому вот такая полная свобода издавать небольшой свой журнал была для него очень ценной. И он и меня к этому привлек, и я в этих временниках написал довольно много. Не считал, но я думаю, что 6 или 7 статей я все-таки написал для этих временников. Правда, я одновременно писал и для издания «Пушкин. Исследования и материалы» Пушкинского дома. Там мои статьи тоже проходили. Но я видел, так сказать, его такую вот радость от того, что вот он может издавать, вот почти как Пушкин издавал «Современник», как там Погодин издавал там «Московский вестник», вот он может свободно издавать в России некий свой журнал.
Почему вы так подчеркиваете вот это представление о свободе издания временника? Михаил Павлович был член этого общества, советского общества, он был официальное лицо, временник был изданием не подпольным, не ротаторным, а тиражированным, и издавало его издательство «Наука». Что вы вкладываете вот в эту свободу, когда о ней говорите?
Я очень понятные вещи вкладываю. Вот Пушкин «Исследования материалы», там есть редко коллегия, есть пушкинский там сектор, группа, по-разному это в разное время называлось, есть самые разные люди, которые, ну, конечно, никто особых палок колеса самому Михаилу Павловичу ставить не стал бы, но его ученики, да и он сам, он ощущал какую-то брезгливость по отношению к тому, что он должен был кому-то что-то сначала дать, это на обсуждение, он этого терпеть не мог, ему это не нравилось. А вот тут было очень просто. Вот ты приходишь, ты ему даешь статью, он смотрит на эту статью, отдает ее, ну, был там, скажем, у него секретарь тогда, в этой Пушкинской комиссии был ученый, такой Пини был, ну, к сожалению, рано скончавшийся. И все, через, там, предположим, через два месяца выходит книжечка, которую никто своими грязными, как говорил Михаил Павлович, руками, до того, как она вышла, не лапал. Вот ему это очень было важно, что он своей собственной рукой сделал эту книгу. На книжке было написано 40 копеек. И Михаил Павлович говорил, ну как же так, и пачка сигарет 40 копеек. Мой временник 40 копеек, надо бы поднять цену. Но так и не поднял.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. Вспоминает писатель и литературовед Леонид Оренштейн. Герой сегодняшней программы – Михаил Павлович Алексеев. У меня, естественно, рождается, и думаю, что у наших слушателей вопрос, почему такое высокомерное и брезгливое отношение Михаила Павловича к другим пушкинистам, к коллегам, к тем же самым сотрудникам Пушкинского дома, что следует просто из только что услышанного вашего рассказа.
Среди его коллег были коллеги, которых он глубоко любил и уважал. Это Николай Васильевич Измайлов, это Борис Викторович Томашевский, но к этому времени там, ну, более, может быть, менее крупные люди, но там постепенно появились люди, которых он не уважал. Ну, мне неудобно называть сейчас фамилии.
Было ли это на чем-то серьезном основано? Или это было неприятие, не знаю, других каких-то методологических взглядов этих ученых? Или это...
Да он их просто не считал учеными. Все-таки Пушкинский дом начинали наводнять людьми, далекими от науки. И это были и в прямой форме какие-то люди, связанные с органами, были люди, связанные с партийными организациями, а Михаил Павлович этого на дух не переносил всего. Ну, понимаете, я не хочу произносить всех этих фамилий, хотя в моем сознании у меня очень много фамилий, которые я мог бы произнести, которые никогда в кабинет к Михаилу Павловичу не заходили. И он к ним не заходил. Это были люди, не какая-то не методология, это были люди из другой, что ли, организации.
Не рукопожатные?
Ну, боюсь, что именно так. Может быть, ему приходилось с ними здороваться. Другое дело, что были некоторые люди, которых он понимал, что это люди его круга, но он их по какой-то уже другой причине недолюбливал. Это уже совершенно другая степень взаимоотношений. Он, скажем, немножко иронически относился к Борису Георгиевичу Риизову. Он прекрасно понимал, что Борис Георгиевич большой ученый, почти, так сказать, приближающийся по своему, так сказать, характеру своих знаний, своей методологии к тем вот ученым, о которых я говорю. Но, тем не менее, он что-то его недолюбливал и часто иронизировал. Вообще, язык у него был страшно едкий, ироничный, и по-другому он просто почти не разговаривал. Видимо, он там в Одессе поднабрался, и, я не знаю, даже Жванецкому можно было бы у него поучиться. Но у Михаила Павловича ирония была другого типа. Он никогда не рассказывал анекдотов, он никогда не рассказывал существовавших шуток. У него был ситуативный юмор, ситуативная ирония. Он, скажем, ну, тот же самый Борис Георгиевич, он там поменял семью и женился на очень милой женщине, я хорошо знал, которая работала в оперете. И вот Михаил Павлович как-то его застал, он листает «Неву», журнал «Неву», и тут статья Риизова про оперету. Ну, Михаил Павлович, конечно, не мог не проиронизировать. Он говорит, ну, у нас появляется новый жанр, и я думаю, он будет расцветать и в дальнейшем. То есть, понимаете, как будто бы ничего не сказано, но все те, кто представляли себе вот эту ситуацию, прекрасно понимали, о чем идет речь. И такого типа разговор, он постоянно его как-то вел. И это не перескажешь. Такие шутки не перескажешь. Они запоминаются, но они сугубо ситуативные, они секундные, они тут же после этого, так сказать, погибают в воздухе.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Золотой век» ленинградского филфака. Вспоминает писатель и литературовед Леонид Оринштейн. Герой сегодняшней программы – Михаил Павлович Алексеев.
О Михаиле Павловиче часто говорят, что он был энциклопедически образован. Я думаю, что это очень неправильная формулировка. Он был исключительно широко образован, но у него был ассоциативный склад ума. Вся, так сказать, система его знаний укладывалась не как в энциклопедии, та-та-та-та-та-та-та, по полочкам, неважно, там, в алфавитном порядке или в другом, а в ассоциативном порядке. И если он писал то или иное произведение, вот вы упомянули произведение, ну, о памятнике, памятник «Воздвиг», он по ассоциации, которая вызывала у него это произведение, касался всего того огромного контекста мировой культуры, который находился у него в голове. То есть это и римские памятники, это и державинские памятники, это и вообще отношение писателя к тому, как он раздумывает о своем будущем, о значимости своего творчества. И каким-то образом из каких-то глубин своей памяти, а память у него была феноменальнейшая, превосходной степени феноменальнейшая, он все это доставал, каким-то образом организовывал и создавал такого рода книги. О небольшом произведении он написал книгу. Но есть еще меньшие произведения, которых он писал по 60, по 50, по 70 страниц. Они не всегда даже издавались. Но вот одно из них уже после его смерти было издано. Это маленькое пушкинское стихотворение. Памятник-то хоть известное стихотворение, и традиция известна. А вот что вы знаете о пушкинском стихотворении «Роза»? 12 строчек. 60 страниц Михаил Павлович написал на эту тему. И читается как роман, честное слово. Он помещает это в контекст мировой культуры. Вот он не идет по пути исследования произведения, неважно, большого или маленького, только на основании вот его, так сказать, внутреннего содержания. Вот его главная задача – поместить его в широчайший контекст, показать, ну, скажем, в данном случае с розой, показать, какая существовала символика по этому поводу, предположим, в средние века, какая символика существовала там, в более поздний период. Тут и войны алые и белые розы, тут и другие цветы, тут и игры, которые были в цветы, так скажем, приняты в конце 18-го, начале 19 века. То есть вы познаете весь культурный контекст и в западных странах, и в России. И это стихотворение, когда вы уже читаете, оно совершенно по-другому звучит, если вы во все это вникли. Другое, так сказать, направление его ума – это полнейшее неприятие повторений. Он не мог писать ни о чем уже кто-то что-то когда-то сказал. Мне он просто посоветовал, он говорит, знаете что, мне кажется, не знаю уж почему он, как-то у него было такое провидение, что у меня есть какие-то способности, как и у него, добираться до каких-то вещей, которые малоизвестны. Он сам вот это очень любил, и еще когда на уровне дипломной работы, он говорит, вот есть вот письмо Фридриха Энгельса к Маргарет Гаркнесс. Все знают, кто такой Фридрих Энгельс. Вы знаете, кто такой Фридрих Энгельс? Я говорю, да. А кто такая Маргарет Гаркнесс? Я говорю, понятия не имею. Ни один вы и никто не имеет. Можете спросить у любого академика. А вот возьмите и разберитесь. Я говорю, как я разберусь? И если вы согласны, я вам расскажу, как. И это была целая эпопея. Вот он очень любил взять какого-то своего ученика и подтолкнуть. Сначала он меня послал в публичку. Не просто в публичку, а позвонил какой-то своей приятельнице, чтобы она меня пустила в какой-то отдел. Ну, у него была идея, что там каталогом все не в порядке, что библиографы ничего не знают, что надо подойти к полке и смотреть книги. И меня пустили, значит, в серединку, и я подошел к полкам и смотрел книгу, но никакой Гаркнесс я там не нашел. Тогда он сказал, вот есть в Москве библиотека иностранной литературы, там директор Домино, мы с ней большие друзья, я там пишу письмо, езжайте в Москву. Я поехал в Москву, которая Домино, милейшая женщина, сейчас это библиотека, уже имени Радумино стало. Искали, 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 ничего не нашли. Тогда он говорит, знаете что, ведь вы уже член партии. Я говорю, да, да. Он так на меня, конечно, с тоской посмотрел. Но, нет, даже не с тоской и даже не с сожалением, а с сочувствием. Вот как он на меня посмотрел, сказал, вы можете поехать в институт ИМЭЛ. Знаете, что такое ИМЭЛ? Я говорю, да понятия не имею. Институт Маркса, Энгельса, Ленина. Тогда еще никого Сталина туда не приделали. Это, значит, 50-й год. Он говорит, я вам сочиню письмо сам. Он написал изумительное письмо. Я поехал в город Москву. ИМЭЛ находился, собственно, я не знаю, сейчас там музей какой-то, ну, там, где памятник Юрию Долгорукову. Я туда пошел, меня пустили. И самое смешное, что я там нашел кучу материалов о Гаркнесс. Недаром я Энгельс писал. И я написал очень даже приличный диплом. А по ходу дела я там нашел, что там есть целый ряд писателей, которые, как я уже, так сказать, хитро предполагал, Михаил Павлович тоже не знает, а я уже понимал, что если он что-то там не знает, так это уже интересно. Я ему, так сказать, привез Гаркнесс, стал писать, Михаил Павлович пришел в ужас от моего стиля, сказал, что такие интересные работы таким диким стилем писать нельзя, стал меня учить стилистике, я сказал, вот вам надо читать 50-й год. Герцена и Набокова – это два самых хороших стилиста. Тургенева, пожалуй, не стоит, это немножко другая стилистика. Я говорю, Михаил Павлович, а Набокова-то где это я буду читать? Я вам принесу.
Ну, в 50-м году?
В 50-м году он мне давал Струве, Набокова, что хотите, что хотите. Ему это совершенно не волновало вот почему-то.
Поразительно.
Значит, я стал учиться стилю под его руководство. Это при том, что он за 3 месяца до этого сказал, вот вы член партии и так далее. Значит, он все-таки, так сказать, ну, что-то там понимал. Ну, другое дело, я учился в одной группе с его дочкой, и, видимо, Ляля ему успела все-таки рассказать, что я, по-видимому, человек все-таки порядочный. Наверное, немножко это знал.
А какие же книжки Набокова он вам принес?
«Защиту Лужина». Не книжки, а книжку. Он принес одну книжку «Защиту Лужина». Это единственная книжка Набокова, которую я прочитал, скажем, в то время. А через много-много лет там я уже прочитал какие-то другие. Кстати, «Защита Лужина» совершенно не понравилась, но, конечно, я должен отдать должное, что Набоков писал несколько лучше меня в плане стиля.
Это было отдельное издание берлинское 30-го года в черной обложке, да? Ну, собственно, другого не было. Это было единственное.
Подождите, почему это было именно берлинское? Я сейчас не помню.
Берлин – слово.
Нет, это было это слово, да, это было слово, да. Потому что когда я уже позже…
На титуле.
Да, когда я позже читал набоковские вещи, это они были уже совсем другие издания, почти полные, гораздо более поздние. Дальше я показал Михаилу Павловичу еще несколько имен, которые я там накопал, потому что там, конечно, уникальнейшая библиотека вот этого левого движения в Великобритании. Ему все это страшно понравилось. И я написал несколько статей, в частности, в его сборник из истории демократической литературы в Англии. И довольно легко защитил на эту тему диссертацию. Вот этим я, можно сказать, ему обязан. Но понимаете, я не могу дальше уже рассказывать, до какой степени вот все, что я делал, было связано с его деятельностью. Дальше, собственно, и Пушкиным-то я занялся, потому что он издавал эти временники. Напишите что-нибудь для временника. Ну, я говорю, Михаил Павлович, я же Пушкиным никогда не занимался. Ну, вы умеете разыскивать все. Вот, смотрите, есть вот такое письмо насчет того, что вот Пушкин встретил какого-то глухого атеиста по фамилии Гунчинсон. Это Хатчинсон, я ее произношу. Кто это такой? Вот возьмите и разберитесь. Раз вы нашли Гаркнесс, раз вы нашли Бремсбери, раз вы нашли Солта, значит, вы найдете его. А где мне искать? Ну, теперь вы уже сами можете подумать, где вам искать. Я пошел в библиотеку. Он врач был военной академии, военно-медицинской академии. Действительно, раскопал там про этого самого Хатчинсона. И тут же мне, конечно, Михаил Павлович, вот его полная свобода. Я написал от руки на какой-то бумаге конспектик, что я собираюсь написать по этому поводу. И пришел к нему, говорю, да вот давай я вам прочту, что я сделаю. Дайте сюда, что вы тут написали. Я говорю, да ну, не Михаил Павлович, я ничего не написал. Он у меня, так сказать, отобрал просто из рук этот конспектик. Я прочту, сказал дома. Когда я на следующей неделе к нему пришел, этот конспектик уже оказался у Пини, и уже Пини тоже с издевкой сказал мне, у вас что-то? Совершенно нет ничего, кроме оберточной бумаги. Я говорю, да нет, есть. Но все-таки в следующий раз, когда отдаете статью о временник, печатайте их на машинке и на приличной бумаге, а не давайте какие-то надписи на пожелтевшей бумаге. Вы что, имитируете старые? Я говорю, да я ничего не имитирую. Что, о чем вы говорите? Я Михаил Павлович читал какой-то текст черновой, он у меня его отобрал. Этот ваш черновой текст я отредактировал, и он уже в издательстве. Вот так это шло тогда. Понимаете, он мог сделать вот даже такую вещь. Это звучит странно, но я вам рассказываю абсолютные факты. Он так любил Одессу, что как же это так? Вот был в Одессе такой Воронцов, врач Хатчинсон, и я узнал, кто это такой. Ну, что-то 4 странички в пушкинском временнике получилось таким образом. Потом я обнаружил, не помню сейчас, каким образом, кажется, в том же институте марксизма-ленинизма какие-то статьи не подписанные. Одна статья называлась «Русская литература», ну, на английском языке, естественно, «Русская литература Лермонтов», а вторая называлась «Русская литература Пушкин». А в то время начиналась работа над Лермонтовской энциклопедией, меня эта статья интересовала, она не была подписана никем. Просто анонимная статья. Я написал в Англии, тогда уже можно было писать, мне сказали, что они понятия не имеют, что это за статья, но в их распоряжении имеется экземпляр, в котором рукой редактора вот этого National Reform, в которой это было написано, прописаны авторы. Какая-то Мейзенберг написала эту статью. Я пришел к Михаилу Павловичу, да, и прислали мне это. Говорю, что это за Мейзенберг, я понятия не имею. Он так посмотрел, говорит, может, это дочь Пушкина? Маловероятно, дайте-ка я почитаю. Посмотрел, говорю, да это же сплошной Герцен, никакая это не Мейзенбург, это плохо вы прочли, это Мейзенбук, Мальбидо фон Мейзенбук, слышали о такой? Идите, почитайте. То есть вот он мог с налету определить, теперь, значит, кто мне прислал? Знаменитый английский, можно сказать, справочный издатель журнальных статей Wellesley Index, Wellesley Index of Victorian Magazines. Вот что-то в этом роде называется. И я потом этому Веллесли написал письмо, что вот вы не знали, чьи-то там статьи. Вот оказывается, это статьи Мальвида фон Мейзенбук, которые продиктованы Герценом. Михаил Павлович потом мне доказал, что они Герценом продиктованы. И те мне присылали благодарственные письма. Вот, действительно, у нас были белые пятна, а вы... Ну, я честно сказал, что это не я, а что это вот такой есть академик М.П. Алексеев, который это все сделал. Все, конечно, вышли замечательные статьи. Так вот, я не знаю, это мои статьи или это вот заслуга вот моего шефа Михаила Павловича Алексеева. Вот это вот направление его работы, это его работа с учениками. Ну, может быть, я сейчас немножко себя так представил излишне тупым, немножко все-таки у меня и своих мозгов было, но тем не менее, конечно, вот без этого его представления вот обо всем, вот этого умения найти, понять, почувствовать ассоциативного ума, вот этого интереса ко всему еще нехоженному, вот эти нехоженные тропы, без этого это было бы невозможно. Понятно, что я не дал ни малейшего представления, ну, не то, что ни малейшего, но далеко не полное представление о его научной деятельности, но какие-то направления его деятельности, как мне кажется, я все-таки сумел вот показать, по крайней мере, на очень конкретных примерах с одним конкретным учеником. Но таких учеников у него было немало.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Золотой век» Ленинградского филфака, посвященную Михаилу Павловичу Алексееву. Писатель и литературовед Леонид Оренштейн не ставит в нашем радиоцикле академических задач. Наша цель – напомнить слушателям о выдающихся фигурах российской науки. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Зачем людям с ВИЧ приковывать себя наручниками к зданию Минсоцздрава? О нехватке лекарств, отсутствии протоколов и стандартов лечения рассказывают организаторы несанкционированной акции в Москве, а также заместитель руководителя федерального спеццентра Олег Юрин. В эту субботу, 3 сентября, 18 часов. Ведущая Кристина Горелик. Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.